эфире радио Кримреалии «Крымское утро».
Доброе утро, Крым, в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Но перед тем, как это сделать, я напомню вам, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Ну что же, центральной темой нашей программы станут кадровые перестановки в Крыму. Об этом поговорим. Ну и самая последняя горячая новость. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра экологии Крыма Геннадия Нараева. Но сама отставка Нараева – это новость не настолько горячая. О том, что господин Нараев написал такое заявление, стало известно 19 июля. 23 июля за отставку российского министра экологии Крыма проголосовал российский парламент Крыма. 9 августа соответствующий указ появился на сайте российского правительства Крыма. Геннадий Нараев – это долгожитель правительства Сергея Аксенова, да, подконтрольного России правительства Крыма. Он занимал свой пост с 2014 года, и с его именем, соответственно, связано множество экологических скандалов в Крыму, которые произошли за этот период. От согласования разработки десятков карьеров до разрешения застройки Форостского парка. И давайте мы поговорим сегодня об итогах министерской работы господина Нараева и обратимся к истории в Форостском парке. Мы неоднократно вам подробно рассказывали о том, что там происходит, о том, как там началась застройка. И в июне в Симферопольском пресс-центре российского госагентства «Россия сегодня» прошла пресс-конференция Геннадия Нараева. Ему передали вопрос с Крымского южнобережья. Ялтинский журналист Сергей Сардык интересовался, кто в Минэкологии понес ответственность за выдачу разрешения на застройку Форостского парка памятника садово-паркового искусства. Давайте послушаем, что отвечал тогда Геннадий Нараев.
Сергей Сардыка, газета «Ялта», спрашивает, какую ответственность понесли работники Минприроды Крыма за выдачу незаконного разрешения на капстроительство в Форостском парке.
Может, я более широко отвечу на этот вопрос. Наше министерство вот оказывает более чем 60 государственных услуг. Ну, то есть выдает разрешение, оказывает государственные услуги более 60. То есть это огромный объем работы. Огромный объем работы. То есть таких обращений, ну, сотни каждый день поступают вот в адрес министерства. Я думаю, ни один орган исполнительной власти столько вот услуг не оказывает. Понятно, что бывают какие-то технические ошибки. Нас регулярно проверяет прокуратура, я им за это благодарен. Поправляют нас, указывают вот на те ошибки, которые допускают сотрудники. А как сказали, незаконное разрешение? Ну,
за выдачу незаконного разрешения на капстроительство в Форостском парке.
Ну, это интерпретация так журналиста незаконная. Министерство ничего незаконного точно не делает и не может делать априори, выдавать какие-то незаконные решения. Да, там были какие-то технические ошибки, и прокуратура нам указала, сотрудники были наказаны дисциплинарно, по-моему, замечание и выговор, если я не ошибаюсь. Там одному замечание, второму выговор. Ну, там чисто технические какие-то погрешности были. Ну, то есть не за выдачу, там, как сказано, незаконное решение. Выданное разрешение было законным, оно прошло все необходимые процедуры, согласование, экспертизы.
Итак, это был фрагмент пресс-конференции, которая прошла в Симферополе в начале июня. Как я уже говорил, 19 июля стало известно о том, что Геннадий Нараев написал заявление об отставке, а 20 июля на пресс-конференции в том же пресс-центре «Россия сегодня» Наталья Поклонская сообщила, что пожаловалась в Генпрокуратуру и Следственный комитет России на действия бывшего главы Минэкологии Крыма Геннадия Нараева. Я процитирую Наталью Поклонскую. «Мною подготовлено новое требование, депутатский запрос на имя генерального прокурора России, на имя главы Следкома России, чтобы была организована проверка в отношении должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Крыма. В частности, в отношении министра Геннадия Нараева и в отношении заместителя министра экологии по факту выдачи в свое время разрешений о сносе зеленых насаждений на территории Форостского парка и по факту выдачи разрешений на строительство», сообщила Поклонская. Но подробнее о вероятных причинах причинах отставки Геннадия Нараева и о том, что он оставляет после себя, мы поговорим в нашем эфире. Мы приглашаем наших радиослушателей ответить на этот вопрос. Почему Геннадий Нараев ушел в отставку, по вашему мнению, один из таких несменяемых министров с 2014 года, министров российского правительства Крыма? Вы можете предлагать свои варианты ответов в чатах, которые работают под нашей видеотрансляцией. Мы ведем видеотрансляцию наших эфиров на Facebook и YouTube. Вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма 044 490 29 05. По этому номеру к нам могут дозвониться те, кто слышит нас на материковой Украине. Итак, к нашему разговору присоединяется Илья Большедворов, крымский активист, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что стало вероятной причиной отставки Геннадия Нараева. Верите ли вы, что это происходит по собственному желанию? С 2014 года занимал человек этот пост, и по собственному желанию, верите ли вы в это?
Ну, нет, конечно, не мог человек по собственному желанию, но такой продолжительный трудовой
день. У нас очень плохая связь. Давайте попробуем, наверное, пересоединиться. Да, Илья, да, давайте сейчас мы попробуем с вами перенабрать вас. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру можно дозвониться к нам в студию из Крыма. Ну, как вы видите, связь не всегда хорошая. Пытаемся что-то с этим сделать. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Ну, давайте послушаем еще один фрагмент из той пресс-конференции, которая прошла, я напомню, в начале июня. Она проходила одновременно с Питерским экономическим форумом, где российские власти Крыма заключили ряд договоренностей на очередную масштабную застройку прибрежных территорий Крыма в Ялте, Партените, Саках, Черноморском районе. У Геннадия Нараева на пресс-конференции спросили, подготовлены ли эти соглашения должным образом, была ли оценка воздействия на окружающую среду перед тем, как подобные инвестсоглашения заключать. Давайте послушаем, насколько содержательным был ответ.
Я считаю, что такие объекты Крыму нужны. И я думаю, вреда вот от таких крупных объектов гораздо будет меньше, чем вот от того несанкционированного незаконного строительства, которое происходило до этого времени в Крыму. Отголоски и сегодня существуют, когда по старым выданным там каким-то разрешениям еще вот продолжается строительство, застройка, в том числе и пляжных территорий. Есть и такие факты в Республике Крым. И я думаю, что переход вот как раз к реализации таких цивилизованных инвестиционных инфраструктурных проектов с соблюдением всех норм, требований природоохранного законодательства, строительства канализационно-очистных сооружений, которые действительно...
Это одно из обязательных условий, да?
Конечно, конечно. Сейчас ни одна современная стройка без канализационно-очистных сооружений точно не пройдет ни экспертизу, не получит и разрешение. Поэтому вреда от таких объектов гораздо меньше и пользы для экологии гораздо больше, чем от существующей вот там, не знаю, малоэтажной, хаотичной, вот несанкционированной застройки, которая была на территории республики. Что сегодня необходимо переходить вот к реализации именно таких цивилизованных, инвестиционных, серьезных туристических, инфраструктурных проектов.
С соблюдением полностью всех условий, всех экологических норм.
Охранного законодательства.
Спасибо большое.
Я напомню, что это был фрагмент пресс-конференции, которая прошла в Симферопольском офисе Российского государственного агентства «Россия» сегодня, в начале июня. Это, по сути, последняя пресс-конференция Геннадия Нараева на должности главы российского Минэкологии Крыма. Напомню, что 9 августа на сайте российского правительства Крыма появился указ. Да? Сергей Аксенов принял отставку Геннадия Нараева, который занимал эту должность с 2014 года. Ну что же, у нас восстанавливается связь с нашим собеседником. Я напомню номер телефона, по которому может дозвониться к нам каждый наш радиослушатель. Это 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Также я напомню, напомню, что вы можете выражать ваше мнение в чате под нашей трансляцией. Она идет на платформах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках. Ну что же, восстанавливаем мы связь. Продолжим буквально через несколько секунд. Ну что же, продолжаем мы, и к нашему разговору возвращается Илья Большедворов, крымский активист, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, как нас слышно сейчас?
Ну, хорошо.
Ну, давайте попробуем. Итак, мы остановились с вами на вопросе, какой же может быть причина отставки Геннадия Нараева, по вашему мнению?
Ну, по моему мнению, могут причины отставки могли послужить именно вот этот скандал с условными охраной природы, которые были соответственно принимались законодательно, закон об ООПТ, когда в ООПТ было разрешено строительство и конструкция, ну, конструкция — это половина проблемы, а именно строительство, то есть у нас это цель, и соответственно были такие резонансные скандалы, как строительство татарской компании в парке Ялтин. Там, то есть, ну, у нас тут постоянно происходили скандалы с экологическими проблемами. Соответственно, я думаю, что все-таки отставка министра послужила им эти информационные поводы, когда жители выходили даже на митинги, на какие-то там этикеты, еще что-то, связанное именно с нарушением экологического законодательства.
Заявление, которое написала Наталья Поклонская в отношении Министерства экологии Крыма, сыграли ли они здесь важную роль, как вы думаете?
Я не думаю, что Наталья Поклонская какую-то играет роль у нас в крымской политике на сегодняшний день. Он, безусловно, это авторитетный сейчас депутат Государственной Думы, хотя он, скорее всего, в Крымской политике.
Илья, спасибо вам большое за беседу. К сожалению, не очень хорошее качество связи. Я приношу извинения нашим радиослушателям. Возможно, не очень хорошо было слышно сейчас нашего собеседника. Ну, такая в Крыму связь. Мы продолжаем наш эфир. 8-800-1006-926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Вот пишут комментарии в чате под нашей трансляцией на YouTube. Вот пользователь Ольга считает, что Нараева ушли и отвечать за уничтожение экологии Крыма теперь некому. Вот здесь не очень понятно, за уничтожение экологии Крыма или за сохранность экологии Крыма, не очень понятно, да, за что теперь некому отвечать в Крыму, уточняйте. Пожалуйста, я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. К нашему разговору подключается Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об итогах работы Геннадия Нараева на должности министра экологии Крыма в российском правительстве Крыма. Итак, чем он запомнится крымчанам?
Да, в общем-то, если можно сказать точнее, то и ничем, потому что говорить индивидуально о каком-то министре, это было бы ошибкой. Нараева ведь его уволили не из-за того, что он мало сохранял или плохо сохранял природу Крыма и не способствовал ее развитию, да, сохранению и увеличению там краснокнижных растений. Его уволили за то, что он не смог наладить хорошую коммуникацию с жителями. Вот это такое популярное, но удобное ключевое заблуждение, которая успокоит, может быть, защитников Форосского парка и других природных объектов. Это вопрос политического выживания самого Аксенова, самих тех патриотов, якобы, которые пришли к власти в 2014 году. А чем он запомнился? Это карьера, это увеличенное количество карьеров, которое стало по добыванию полезных ископаемых в Крыму. Это полупустые водохранилища, которых пополнять неоткуда. Это уничтоженные природоохранные территории, вместо них были созданы национальные парки. Естественно, с кусочками территории, которые будут будут использоваться для рекреации и строительства коттеджей, чаще всего VIP-коттеджи. Это срубленные многодесятилетние, в том числе и краснокнижные деревья. Вот, в частности, Хоровский парк стал, как кажется, последней каплей. На самом деле это были системные нарушения. И это мусорные полигоны, которых трудно назвать полигонами. А попросту это места сбрасывания отходов. Без мусороперерабатывающих комплексов, без мусоросортировочных даже линий. Это застройка побережья, это военные учения в заповедниках, в частности, в Акубовском заповеднике. Это нарушенное водообеспечение, несистемное водообеспечение и канализация, отсутствие канализационных очистных сооружений, качественных и современных. Это и часть природных территорий, которые были лишены охранного статуса, даже, я думаю, более мелкие, например, сейчас в районе Севастополя. Это вот эти вот всякие кластеры, которые тусовки, например, вот в капсуле, да, это мы с Меганом под Судаком, которые территории, которые должны быть природоприродными, заповедными, парками, ну, любой статус иметь, но не место для тусовки, арт-тусовки молодежной или любой, которая там будет. Ну, вот это хотя бы вот немножечко, если перечислить. Но ведь действительно отставка Нараева выгодна и ему самому, чтобы дальше не пришлось нести ответственность, ну, где-нибудь вынырнет. И выгодно Аксенову для того, чтобы не оправдываться перед московской властью, для того, чтобы благополучно, как ну, сейчас перейти, как хочет Аксенов, да, в Государственную Думу. И это выгодно России, потому что она поставит, вернее, российские власти, я имею в виду, она поставит сюда своих людей, которые меньше будут коммуницировать с жителями, а больше выполнять те задачи, которые перед ними будут поставлены, то есть строительство вести. Ведь когда в 2014 году тут были митинги, во многом преобладали такие либеральные представления о порядке, и в основном населением двигало такое ожидание модернизации. Да? И вот, но модернизация, естественно, не происходит. Чаще всего вот это стремление к разговору местных властей. Рано или поздно это стремление к разговору с местными властями, жителями, я имею в виду, они приводят, не приводят к системным изменениям, они приводят просто к болтовне и опровергнуты уже опытным путем.
Как вы думаете, концепция работы Министерства экологии в Крыму, она каким-то образом изменится? Мы перед этим слушали несколько фрагментов, да, из пресс-конференции, которая прошла в июне в Симферополе с участием господина Нараева, и там он, во-первых, говорил, что по итогам событий в Хоровском парке памятники одному сотруднику Минэкологии был выговор, да, вынесен, а другому еще какая-то мера взыскания дисциплинарная. И во втором фрагменте он говорил о том, что вот эти вот заключения инвестиционные на застройку Крымского побережья, это хорошо. Не то, что, вот говорит он раньше, хаотичная одноэтажная застройка. Вот теперь, значит, будут крепкие многоэтажки стоять на Крымском побережье. Ну, в принципе, да, логика, какой видел господин Нараев логику работы министерства, можно понять по этим цитатам, но а по вашему мнению, есть ли ожидания какие-то, что принципы работы Министерства экологии в Крыму, они каким-то образом изменятся после того, как сменится министр?
Нет, ожиданий нет. У меня вопрос к прокуратуре и к Следственному комитету, который здесь сейчас осуществляет правоохранительные функции в настоящий момент, да, фактически. А почему не нашлось повода, например, для заведения уголовных дел? Ну, пусть не уголовных, пусть административных даже, да, меньшая степень наказания, меньшая такая ответственность. Разве там нельзя найти этого? И потом общение друг с другом властей и населения имеет смысл лишь тогда, когда соблюдаются хотя бы минимальные стандарты поведения и выполнения собственных обещаний, либо услышат другую сторону. И когда есть пересекающаяся заинтересованность в каком-то совместном принятии решений, ни минимальных стандартов, ни пересекающейся заинтересованности, потому что интересы разные, жители хотят сохранить парк, а власть хочет его застроить. Нет. Поэтому перспектива этого общения, перспектива это все для прессы, для картинки, показательно, демонстративно, но не будет иметь взаимовыгодных результатов.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Говорили мы об отставке Геннадия Нараева. Продолжаем следить за новостями об этом. Но хотелось бы в нашем эфире еще об одном кадровой перемене, да, в Крыму поговорить. Поговорим о том, что происходит в Керчи. Утром 22 июля, вот последний месяц был такой насыщенный на кадровые решения, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после беседы с ним глава глава российской администрации Керчи Бороздин написал заявление на увольнение по собственному желанию. И теперь идут поиски, кем бы его заменить. Уже второе временно исполняющий обязанности главы администрации в Керчи. Но пока идет вот эта перестановка, в качестве одного из вероятных кандидатов на следующего, да, главу администрации в городе называют Олега Осадчева, который до 2014 года был бессменным руководителем города 26 лет, если не ошибаюсь. Он ушел в отставку, после чего оказался под уголовным преследованием, затем был признан виновным в превышении должностных полномочий, но сумма претензий российского следствия к Олегу Осадчеву свелась к штрафу в 200 тысяч рублей. В марте 2020 года Олега Осадчева назначили директором историко-культурного мемориального музея-заповедника Кемерия Максимилиана Волошина в Феодосии. Вот перед этим назначением тоже было много слухов. Вы говорили о том, что Олега Осадчева готовят к этому назначению, но сам Олег Осадчий до последнего момента эту информацию опровергал, до того момента, пока не появилось официальное сообщение о его назначении. Вот о том, что происходит в Керчи, мы поговорим с Еленой Юрченко, журналисткой. Она сейчас живет и работает в Киеве, но сама из Керчи. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что сейчас происходит в Керчи. Сейчас временно исполняет обязанности главы российской администрации города Святослав Брусаков. И его многие называют членом команды Олега Осадчева. Действительно ли они связаны? Что можно сказать о нынешней ситуации?
Вы знаете, ситуация действительно интересная. Да, Брусаков был долгие годы заместителем Осадчева, так скажем, входил в его близкий круг чиновников. И на этой должности он работал довольно неплохо, если мы говорим о той Керчи в условиях доминирования партии регионов, скажем так. Параллельно он занимался бизнесом, это была газификация частного сектора, то есть человек он был не бедный, скажем прямо. Был момент, когда он уходил, заявил, что хотел набраться сил. В основном он курировал вопросы благоустройства города, инвестиционную политику, развития Керчи. То есть он был одним из ближайших, скажем так, заместителей Осадчева. После 2014 года он стал председателем территориальной избирательной комиссии. Вот. И тут, лично мое мнение, с одной стороны, я понимаю, почему он это сделал, потому что это довольно-таки был рассчитанный, наверное, шаг. Потому что все-таки он выбрал для себя должность после аннексии, которая гарантировала ему спокойствие и хоть какой-то статус. В Керчи всегда умели рисовать правильные результаты выборов. Технологии с бюджетниками были отработаны еще при партии регионов. И поэтому у него была такая спокойная должность. Он всегда мог нарисовать хорошую явку, правильный результат, полезный для России. При этом жить спокойно и не бояться каких-то внезапных приходов силовиков, как, например, там с бывшим мэром Керчи Писаревым, когда он получил 8 лет за решеткой.
Да, вот об этом хотелось бы еще напомнить, потому что крымские СМИ пишут о должности главы российской администрации Керчи как о таком не очень приятном месте, да, с суеверием небольшим. Вот преемника Олега Осадчева Сергея Писарева в июне 2016 года задержали прямо на рабочем месте при получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Через год его отправили в колонию на 8 лет. Следующий глава администрации Владимир Подлипенцев через несколько месяцев тоже оказался в эпицентре коррупционных скандалов и ушел в отставку по состоянию здоровья. А вот Сергей Бороздин продержался в этом кресле 4 года. Насколько это проклятым называют это место главы российской администрации Керчи? Насколько можно согласиться с таким определением?
Вы знаете, это действительно какое-то феноменальное просто то, что происходит с городом и с мэрством после 2014 года. Тут ситуация какая? С одной стороны, вот если, извините за метафору, но если сравнивать всю череду мэров Керчи после 2014 года, я имею в виду их реальные дела, которые они могли бы сделать для города, и сравнить с тем же Осадчим, который бессменно занимал эту должность много лет, то это все равно, что сравнить стаю медуз и тигровую акулу. А Брусаков далеко не акула, но и он и не медуза. И гипотетически, если рассуждать, его назначение возможно в сентябре. Я, конечно, искренне желаю добра родному городу, потому что хочется, чтобы стало меньше грязи, разрухи, которая там сейчас накопилась за эти годы. Но я не уверена, можно ли в принципе изменить ситуацию в Керчи и в любом другом городе Крыма. Потому что уже не имеет значения списка фамилий на должности мэров. Россия привезла в Крым свою властную вертикаль. Она же не подразумевает избрание.
Ну вот. Ходят в городе слухи о том, что Олег Осадчий все-таки намерен вернуться в Керчь, и не исключено, что на эту должность. Эти слухи подпитывает и сам Олег Осадчий, собственно. Так, после паводков в Керчи в крымских СМИ распространили фото субботника, в котором принимали участие, собственно, Олег Осадчий и сотрудники музейных учреждений, которые входят в структуру музея-заповедника Кемерия Максимилиана Волошина. Причем организован этот субботник был в неподражаемом стиле бывшего мэра Керчи. У нас есть иллюстрация, это фотография «Комсомольской правды», сотрудники этих музеев на субботнике в Керчи. И вот цитата. «Осадчий привез с собой сотрудников всех 5 музеев, которые входят в состав возглавляемого им музея-заповедника». Цитата. «В Керчь поехали все, кроме кассиров. Предполагается, что на один день принять участие в субботнике», сообщили «Комсомольской правде» в музее-заповеднике. Вот такое явление Осадчего в Керчи, причем с субботником. Субботником, да, это, а субботник и Олег Осадчий – это понятие, которое в сознании керчан, наверное, очень крепко взаимосвязано. А тем более субботник с участием бюджетников, причем повальным участником бюджетников. Как можно это объяснить? Действительно ли это похоже на то, что Олег Осадчий собирается возвращаться и таким образом напоминает Керчи о себе?
Ну, сложно сказать. На одно время он затих, особенно была же история у нас в 2015 году, когда против него возбудили уголовное дело и попытались даже его в СИЗО поместить. Но ему всегда уходилось как-то выпутываться из этих ситуаций. При Осадчем на субботнике действительно выходили все. И работники исполкома ходили, и врачи, и учителя, и школьники. Причем школьники разгребали даже оживленные трассы, где постоянно грузовики ездили.
Я принимал участие в этих субботниках. Я помню эту принудиловку. Да, да, я тоже убирал.
Да. Это закончилось после того, когда мне удалось просто буквально с балкона, я на телефон сняла видео на 20 секунд, когда дети маленькие мили улицу, а мимо грузовики проезжали. И оно так широко разлетелось по СМИ, что после этого перестали как бы детей хотя бы на опасные участки дорог пускать. Но это продолжалось. И город действительно был чистым. До 2014 года все приезжие всегда говорили, какой чистый город Керчь. Но никто не подозревал, какой ценой эта чистота давалась, потому что это был фактически рабский труд. И этот знаменитый памятник школьнику-уборщику в Керчи, это же, по сути, керчанами воспринималось как форменное издевательство над керчанами. Если говорить об Осадчем как о руководителе... За что его не любили? Его в основном не любили за роскошь. Он жил на широкую ногу, он ездил на Крайслере, он не скрывал, что он довольно богат. Всегда говорили о взятках, всегда его имена упоминались в каких-то коррупционных скандалах. Но с поличным его невозможно было практически поймать, потому что если деньги и передавались, то они подавались по цепочке низшим чиновникам и ловили их, но не его. Но не любили его за то еще, что он был пришлым из Донецких. Это в Крыму тогда, как вы помните, было довольно распространенное явление. Но дело в том, что должности мэра, он вникал буквально во все. То есть его можно было увидеть в разных районах, в каких-то переулках, всегда в сопровождении заместителей, там, чиновников. Он общался с народом, какие-то поручения постоянно давал. И если он давал поручения там, какому-то чиновнику, у него не было даже шансов не выполнить задачу. То есть контроль был жесткий. И вот сейчас я обращаю внимание на то, что даже те керчане, которые... ну, действительно, цветами махали БТРом, которые со стороны переправы в марте 14-го ехали в сторону Симферополя российским БТРом, то и они уже кричат «верните Осадчего». Угу. Хотя они его ненавидели.
Насколько может быть соблазнительным для российских властей Крыма вот этот момент о том, что люди уже даже по Осадчему в Керчи некоторые соскучились, для того, чтобы, собственно, вернуть его на этот пост главы? Ведь можно еще вспомнить о том, как Олег Осадчий не давал снять украинский флаг со здания горсовета в Керчи, ведь это тоже могут ему вспомнить?
Ну, ему это вспоминают постоянно, да, и на самом деле тут вообще довольно удивительная история с ним, потому что он, я не знаю, о чем он думал и чем занимался, кулуарно, скажем так, но первые дни, когда вот начались активные действия в Керчи, конец февраля, начало марта, он занимал позицию, которая соответствовала позиции украинского госслужащего. Что он там делал не публично, честно, поскольку я не располагаю документами, я сказать не могу. Ну да, эту историю ему напоминают. Но после того, когда все устаканилось и в Керчи поняли, что Россия как бы закрепилась надолго, он пытался влиться любыми какими-то методами, пристроиться к элементам российской власти, партии и так далее. Вот. И вот тут у меня, честно говоря, по поводу Брусакова, странные такие двойственные ощущения. С одной стороны, он, если его утвердят на должность главы российской администрации, не исключено, что он подберет себе команду из старой когорты времен Осадчего. Пойдет он на этот шаг или нет, сказать сложно. Хорошо это будет для города или нет, тоже сложно сказать. Но вот насколько я помню Брусакова как заместителя, он действительно знает город. То есть он годами изучал этот механизм, буквально как работают эти шестеренки, которые позволяют городу существовать как единый механизм, а не умирать, как это происходило последние 7 лет. Я не исключаю, что он может действительно как-то попытаться выровнять ситуацию, потому что последние 7 лет довели город просто до чудовищной разрухи и безнадёги. Но я, откровенно говоря, не понимаю, зачем ему это нужно в принципе.
Ну, за этим мы еще будем наблюдать, но здесь еще один важный момент, который я бы хотел, на который я хотел бы обратить внимание. Похоже, что началась уже и такая, да, коммуникационная пиар-компания, избирательная, или как ее еще назвать, Святослав Брусаков. Это впервые, наверное, вышел для общения с комментаторами одного из самых популярных в городе сайтов, Керчь.фм. Это тот сайт, который пытался уничтожить Олег Осадчий в свое время, да, это тот сайт, с которым у разных руководителей керченской администрации были конфликты, а здесь он предложил встретиться в реальной жизни комментаторам с сайта Керчь.фм. Насколько это похоже на начало предвыборной кампании или вот какой-то, да, коммуникационной кампании перед назначением нового главы администрации?
Ну, тут я могу сказать так. Во-первых, я была больше 10 лет редактором сайта Керчь.фм, и частично мой период сотрудничества с ним пришелся на борьбу с Осадчим и с его окружением. Ну, в смысле, информационную борьбу, скажем так. Вот если Осадчий прессу не любил независимую в принципе и боролся, используя любой админресурс, который был ему доступен на тот момент, да, то Брусаков, он был немножечко хитрее в этом плане. То есть вот мои личные впечатления о Брусакове – это достаточно умный человек, умеющий планировать с очень сложным характером. То есть он мог быть общительным и с великолепным чувством юмора, а мог быть довольно жестким, по-настоящему жестким. Но он не боялся встречаться ни с людьми, ни с прессой. Он делал это неохотно, не всегда как бы был доступен. Но если уж доступ к телу, как у нас там у журналистов говорили, получали, то ты имел возможность, по крайней мере, попытаться задать те вопросы, которые хотел, а не, ну, быть как бы отправленным из коридора через минуту там со словами «все, до свидания».
Спасибо.
В общении, да, это у него как бы Посмотрим,
да,
как получится.
Да, будем следить за развитием событий в Керчи, будем внимательно следить. Я напомню, что со мной на связи была Елена Юрченко, журналистка из Керчи. Мы продолжаем наш эфир. Ну что же, мы будем внимательно следить за дальнейшими кадровыми перестановками в Крыму. Если вам есть что добавить к этому разговору, вот Ольга пишет, что сейчас в Керчи, сейчас на улицах очень грязно и разрушен асфальт везде. Везде, это вы имеете в виду только центр города, да, или окраины города? Вот мне кажется, что и до этого времени с окраинами Керчи было не все в порядке. Пишите нам, пожалуйста, подробнее о ваших впечатлениях. Мы продолжаем следить внимательно за развитием этих событий в Крыму. Также вы следите вместе с нами. На сайте Крым Реалии публикуются самые свежие, достоверные, актуальные новости о происходящем в Крыму и вокруг Крыма. А к следующей теме нашей программы мы переходим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Далее в нашем эфире мы поговорим о годовщине агрессии России против Грузии. 8 августа исполнилось 13 лет с начала российско-грузинского конфликта, результатом которого стала оккупация двух регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, гибридными силами подконтрольных России сепаратистов и российских военных. Министерство иностранных дел Грузии в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны призвало Россию выполнить взятые на себя обязательства при подписании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. В частности, по этому соглашению Россия должна вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании независимости оккупированных территорий, утверждает МИД, и допустить в оккупированные регионы международных наблюдателей. Так передает русская служба «Голоса Америки». В грузинском МИД считают, что именно с полномасштабной интервенции в Грузию Россия начала, цитата, «апробацию агрессивной политики по нарушению международно признанных государственных границ суверенных стран». Конец цитаты, что в свою очередь поставило под удар трансатлантическую безопасность и международный порядок. В данном контексте МИД Грузии напоминает о решении Европейского суда по правам человека по делу об августовской войне, которое было вынесено 21 января 2021 года. Цитата, ЕСПЧ постановил, что Россия как государство, осуществляющее оккупацию и эффективный контроль в грузинских регионах Абхазия и Цхинвали, Южная Осетия, несет ответственность за нарушение целого ряда положений и статей Европейской конвенции о правах человека в ходе августовской войны 2008 года и в период последующей оккупации территории Грузии. Конец цитаты. Напомню, что да, российские войска вторглись на территорию Грузии 8 августа 2008 года, и по результатам этой войны Москва укрепила свой фактический контроль над сепаратистскими регионами Грузии, Абхазии и Северной Осетии, провозгласившими себя так называемыми независимыми государствами. Так называемую независимость этих сепаратистских регионов признала Россия и еще несколько лояльных Москве государств. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и другие члены ООН требуют от Москвы уважения территориальной целостности Грузии. С нами на связи гость нашего эфира Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, доброе утро.
Да, доброго ранку, Сергей.
А как вы думаете, стоит ли напомнить нашим слушателям, из-за чего и как произошел конфликт? И можно ли это сделать вот в двух словах буквально?
Грузія достатньо активно розвивалася напередодні конфлікту. Динаміка, внутрішня динаміка трансформаційних процесів була дуже позитивна. Приклад Грузії, успішної Грузії, яка створювала таку картину перед мешканцями, особливо Південної Осетії, менше Абхазії, була небезпечна як для тих, хто тоді був у кермах в Цхинвалі, так і для Російської Федерації.
Давайте напомним, что это была за Грузия. Это была Грузия, победившая революцию. Президентом там был Михаил Саакашвили, который усиленно работал над проведением реформ.
Так. Мені доводилося бувати в Грузії до Саакашвілі, і в період цей, який був достатньо динамічний, і при всій контроверсійності подальшої долі цього політика, треба сказати, що успіхи були візуально дуже видимими і дуже потужними. І це справляло ефект на мешканців Південної Осетії, які тоді, до речі, спокійно їздили на територію Грузії, могли отримувати паспорти і документи, які могли порівнювати той стан справ, який був у них, і той, який був на території контрольованій урядом в Тбілісі. А це перше, а друге, Саакашвілі люди достатньо активно рухався в бік НАТО. Не факт, що цей рух був би успішний, але сама інтенція викликала в Москві надзвичайно гостру негативну реакцію.
Под каким предлогом в итоге началась война, и похоже ли это каким-то образом на ситуацию в Крыму? Мы далее будем, наверное, много говорить об аналогиях, да, и о последовательности событий 2008 и 2014 года.
С кінця липня, навіть не в серпні, з кінця липня різко загострилися провокації. Почалися обстріли грузинських населених пунктів на території Південної Осетії. На той момент Цхінвалі росіяни не контролювали всю Південну Осетію. Там були анклави, де проживали грузини і де була власне влада центрального уряду. Почалися провокації, там був теракт напередодні, де було підірвано машину з поліцейськими грузинськими, і фактично артилерію зносили декілька сіл. Росіяни провокували Саакашвілі, і він, очевидно, піддався на провокацію. Це було, звичайно, емоційне і непродумане рішення. І 8 числа почалася так звана операція. Але треба сказати, що введення російських військ через Рокський тунель почалося ще 7 числа. 7 числа через тунель пройшла колона декількох російських бригад. Тобто всі готувалися. Перед цим ще так звані залізничні війська Російської Федерації ремонтували в терміновому порядку залізничну мережу в Абхазії для того, щоб забезпечити логістику військову.
Тобто рішення вже було прийнято і підготовка йшла, оставалось знайти повод?
Так, так. Там були навчання, великі достатньо навчання на Кавказі, де було сконцентровано ударне угруповання, яке по завершенню навчань і зайшло. Тобто там все було розраховано буквально по дням, по хвилинам. Інша справа, що Саакашвілі, звичайно, допустив емоційне рішення, розпочавши контроперацію, яка на перші години мала успіх, коли більша частина Цхінвалі була зайнята грузинськими військами, але вже під кінець 8 серпня ситуація кардинально змінилася, і потім була битва за повітря, хто буде контролювати повітря. І з 8 на 9 вже була фактично знищена система ППО, і після того грузинська армія посипалася. До речі, в цій операції активно брали участь підрозділи Чорноморського флоту з базуванням в Севастополі. І Україна там всіляко в той момент намагалася завадити участі як морської піхоти, якщо не помиляюсь, 801 бригада з дислокацією в Севастополі, так і кораблів з'єднань військово-чорноморського флоту, які атакували порти Грузії, які зайняли Поті, Зубдіді. Тобто бойові дії на 9-10 перемістилися вже далеко за межі Абхазії і Південної Осетії і велися, власне, на території Грузії. Тбілісі в якийсь момент 11 числа, після того, як був зайнятий Горі, російські танки стояли там в декількох десятках кілометрів від, власне, столиці.
Давайте обратимся к аналогиям с крымской ситуацией. Можно ли здесь, вот в этой ситуации, провести аналогии и можно ли говорить о событиях 2008 года и событиях 2014 года как о событиях определенной последовательности? Взаимосвязаны ли они между собой?
І в тому сенсі вони взаємопов'язані в тому сенсі, що в обох випадках йшлося про фактичне розширення кордонів Російської Федерації в нашому прямому, там через гібридний метод, через визнання, але по факту Південна Осетія і Абхазія на сьогоднішній момент є частиною РФ. Зупинка руху на інтеграцію в інші структури, не підконтрольні Росії, міжнародні організації. При всьому тому, як ми пам'ятаємо, що навіть Янукович до останнього збирався принаймні декларував бажання підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Да. Так от цей рух, зміна статусу, вони в будь-якому випадку викликають в Москві надзвичайно агресивну і гостру реакцію у відповідь, впритул до застосування військової сили. І ще одне, на Грузії тестувалися